è della Dusa.
Здравствуйте, это выпуск от 20 июня 2024 года. Уже месяц, как по четвергам, мы встречаемся здесь, в подкасте о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?» с Дмитрием Кузнецом, военным экспертом «Медузы», редактором рубрики «Разбор» нашего издания. Привет!
Привет!
Мое имя Владислав Горин. Напомню, что эпизоды выходят на множестве подкаст-платформ, на самой «Медузе» и на YouTube в канале подкаста «Медузы». Там, где можно написать комментарий, поставить лайк или оценку, подписаться, сделайте это, пожалуйста. Это важно, это стимулирует алгоритмы распространять среди новых слушателей плоды нашей работы. А еще, чем отдельно важен YouTube, кроме того, что он многим удобен и многие любят им пользоваться, что там есть благодатные алгоритмы. Но, кроме того, мы там под выпуском, под специально закрепленным комментарием, просим вас оставлять вопросы для Дмитрия Кузнеца. И перед тем, как начать записывать каждый новый эпизод, я захожу под старый и выбираю три вопроса. В этом выпуске под конец тоже попрошу тебя, дорогой Митя, ответить на те вопросы, которые написали слушатели. И очень коротко про план, который мы с тобой уже обсудили и который предстоит нам реализовать. Традиционно сперва сводка, затем обсудим проект соглашения, который обсуждали Москва и Киев в самом начале войны. Нью-Йорк Таймс опубликовал текст этого соглашения, которое обсуждалось. Ну, а кроме того, поговорим об уже начавшейся войне за небо. Выходит, что теперь сводка.
Как обычно, начнем с севера, пойдем на юг. По часовой стрелке, если на карту смотреть, Харьковская область, север ее. Можно сказать, что ситуация для ВСУ окончательно стабилизировалась в этом районе. Мало того, ВСУ перешли к заметным и существенным контратакам на обоих направлениях, то есть и к северу от самого города Харькова, и под Волчанском в 40-50 километрах на северо-восток от Харькова. ВСУ удалось занять часть села Глубокое, которая находится на фланге наступления российского к Харькову, и к северным окраинам Харькова, к селу Липцы. Российского продвижения больше на этом направлении нет. Нельзя сказать, что это поставило под угрозу все это наступление, но, тем не менее, вот такой факт. Ну, это продвижение максимум на километр. В самом Волчанске российские войска продвинулись к реке Волчья, заняли часть агрегатного завода, практически в центре Волчанска промышленные строения, в которых удобно вести оборону. Традиционно заводы становятся укрепленными пунктами в городах. При этом, по сведениям украинской стороны, несколько сотен российских солдат попали в окружение на заводе. Но эта заявка пока ничем не подтверждается. Можно сказать только, что есть видео с российскими военными на территории завода. И есть многочисленные видео авиаударов украинских по промышленным зданиям, в которых укрываются российские военные, с использованием планирующих бомб, которые поставлены Украине странами НАТО. При этом в той же Харьковской области, только в восточной ее части, на Купинском направлении, напротив продвигаются российские войска. Причем, можно сказать, что для этой войны с хорошим темпом явно имеют большое преимущество численное перед обороняющимися соединениями ВСУ. Продвижение за неделю на нескольких участках более километра. Никаких пока указаний на то, что ВСУ смогут остановить это наступление, нет. Очевидно, что требуется несколько бригад для того, чтобы уравнять силы на этом участке. Год назад было аналогичное наступление в этом районе, чуть южнее того участка, где происходит сейчас. Потребовалась переброска существенных резервов для того, чтобы это наступление остановить. Сейчас, насколько можно судить, туда отправлена традиционная пожарная команда, командование ВСУ, которая состоит из 3-й штурмовой бригады, которая входит в систему Азова. Это сильная бригада, многочисленная. Нельзя сказать, сколько сейчас в ней батальонов. Ну, по крайней мере, во время украинского наступления летом 2023 года практически в одиночку она к югу от Бахмута смогла освободить значительную территорию, в том числе села Клещеевка и Андреевка. Был заметный эпизод во время этого наступления. Потом она была переброшена под Авдеевку, но поздновато, и уже не смогла предотвратить захват Авдеевки. Вот сейчас с помощью этой бригады пытаются заткнуть дыру во фронте в районе Купинска. Пока они не слишком удачно. Требуются еще дополнительные силы. Вопрос, есть ли эти силы в распоряжении украинского командования. Далее продолжается наступление российское в районе Бахмута и в районе города Северска, про который мы в прошлый раз подробно говорили. Нельзя сказать, что там задействованы дополнительные российские войска. Просто украинская оборона ослаблена, и это позволяет российским войскам продвигаться к северу от Солидара. Российские войска вошли в село Раздоловка, которое с юга прикрывает Северск. Нельзя сказать, что пока это угрожает всей обороне ВСУ в Северском выступе. Продолжаются бои в городе Часов-Яр, который находится в 10 километрах от Бахмута. Также российские войска укрепляются в селе Клещеевка, которое они вновь захватили несколько недель назад. Ситуация в Андреевке, которую российская Минобороны объявила тоже захваченной, не ясна, нет никаких визуальных подтверждений тому, что российские войска в этом селе находятся. Про бахмутское направление, сейчас Софьярское, скажем так, можно уверенно сказать, что это одно из основных для российского командования направлений. Это часть большой операции по попытке окружения частей ВСУ к югу от Бахмута в районе города Торецк, бывший Дзержинск. Пытаются российские войска обойти Торецк с севера, занять Часов-Яр, потом продвинуться к Константиновке, чтобы отрезать полностью Торецк. Примыкает к городу Горловка, важное место на Донбассе. Вот российские войска пытаются отодвинуть фронт от Горловки как можно дальше. Вероятно, это будет главная операция всего летнего наступления. Второй удар наносится со стороны Авдеевки, наоборот, в северном направлении, в сторону той же Константиновки. Вот такая конфигурация этой операции. Появились сообщения о том, что российские войска впервые за год, наверное, начали атаки непосредственно на Торецк. То есть не только пытаются его обойти с двух флангов, но и атакуют по фронту. Пока не очень ясно, какого масштаба эти атаки. Что касается Авдеевки, Авдеевского фронта, российские войска завершают выталкивание, вытеснение частей ВСУ тоже за реку Волчья, не путать с той Волчьей, которая в Харьковской области, в Волчанске. Видимо, когда этот процесс будет завершен, вопрос, видимо, недель, может быть, даже дней, возобновится наступление в северном направлении, как раз вот в сторону Константиновки, с тем, чтобы отрезать Торецкий укрепленный район. Продолжаются бои южнее в районе города Красногоровка, рядом с Маринкой. Напоминает то, что происходит в Волчанске. То есть это тяжелые уличные бои в центре города. То есть центр почти полностью захвачен российскими войсками, но при этом к центру примыкает район многоэтажек, и там уже несколько недель за эти многоэтажки идут тяжелые бои. В случае захвата Красногоровки российские войска двинутся дальше в направлении важного логистического центра всего Южно-Донбасского фронта, это город Курахово. Очевидно, цель всей этой операции – российское командование пытается отрезать Угледар, который оно пытается захватить с марта 2022 года безуспешно, и провело много разной степени провальности операций по захвату Угледара. Вот теперь идея состоит в том, чтобы угледарский укрепленный район отрезать и заставить ВСУ уйти из этого района. При этом, судя по всему, российские войска под Угледаром ослаблены в связи с тем, что одна из основных бригад, которая вела там наступление, это 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, была отправлена под Харьков. Полностью или частично мы не знаем, но, по крайней мере, войска 155-й бригады там присутствуют. Ну и, наконец, на границе Запорожской области и Донецкой области, в районе поселка Великое Новоселка, точнее, южнее его, это то, что летом 2023 года назывался Времевский выступ. Этот выступ был срезан наступлением ВСУ, было занято несколько сел. Теперь российские войска пытаются эти села себе вернуть. Одно вернули, Старомайорское, соседнее урожайное пока нет. Тоже продолжаются бои, в общем, можно сказать, что местного значения. По сравнению с задействованными силами, допустим, в Харьковской области или под Часовым Яром, это все не очень масштабные сражения. И в Запорожской области продолжаются бои в районе Работино. Руины этого села, буквально разобранного по кирпичику, перешли под контроль российских войск в основном. После этого темпы наступления упали. Соседние высоты находятся под контролем ВСУ. В общем, можно тоже описать это пока как бои местного значения, хотя, возможно, летом это направление будет одним из основных для российского командования. Но, конечно, точнее сказать нельзя. Станет оно основным или нет, зависит от того, как будут использованы войска, которые сейчас формируют фронт по Днепру. Провели они несколько месяцев в тяжелейших боях вокруг украинских плацдармов в Крынках и у разрушенного моста через Днепр в районе Херсона. Сейчас, насколько можно судить, эти плацдармы либо уже полностью эвакуированы командованием ВСУ, либо вот находятся в процессе. Бои идут на островах, на Днепре, на многочисленных островах. Вероятно, российское командование выжидает, чем все это закончится, и готовится использовать часть этих войск, которые обороняли рубеж по Днепру, использовать в другом месте. Организационно они принадлежат к той же группировке, то есть находятся под командованием того же штаба, что и войска в Работино. То есть проще всего их было бы перебросить куда-то на северный участок фронта в Запорожской области и использовать там. Но пока это все только предположение. Вот такая ситуация в целом можно характеризовать как по-прежнему сложную для Украины. Две большие операции в районе Авдеевки и Часового Яра и в районе Купинска продолжаются. Российские войска продвигаются примерно теми же темпами, что это было там, месяц назад или несколько недель назад.
Про Час оф Яр, если можно, небольшое уточнение я хотел бы сделать. Точнее так, на протяжении недели вот этого отчетного периода попадаются новости и сообщения, которые приковывают внимание. Интересно было бы слушать твой комментарий. И в данном случае я говорю про материал, про заметку Bild. Они ссылаются на своего военного эксперта Юлианы Рёбке. В этом таблоиде немецком есть такой эксперт. Не знаю, как ты, я не без интереса обычно читаю то, что он сообщает, и рискну процитировать. Расширяя плацдарм вокруг Очеретина, российские войска наступают в том числе на северо-запад, там они почти захватили село Новоалександровка. У продвижения в этом направлении есть стратегический смысл. Вооруженные силы РФ хотят дойти до автотрассы Т-0504, которую называют «дорогой жизни». Она идет от Константиновки до Покровска. Оттуда открывается путь на Днепр. Сейчас это основной маршрут снабжения группировки ВСУ в районе Часова Яра. Российским войскам осталось около 7 километров до того, чтобы перерезать трассу. На этом пути находится лишь одно село Воздвиженка. В случае потери маршрута через Т-0504 у ВСУ останутся альтернативные пути снабжения, например, с севера через Изюм или по проселочным дорогам, но они не такие удобные, как «дорога жизни». Конец цитаты. Это что-то существенное? И 7 километров именно там и именно при этом характере войны с очень медленным продвижением на десятки, сотни метров, а не на километры, есть о чем беспокоиться украинскому командованию?
Да, это то, о чем я говорил. Сейчас российские войска пытаются обеспечить свой западный фланг вдоль реки Волчья. Там часть реки существует в виде водохранилищ, то есть это довольно существенная водная преграда. Если удастся вытолкать украинские войска за речку, можно будет усилить нажим как раз в северном и северо-западном направлении, выйти к этой самой трассе между Покровском и Константиновкой. Эти 7 километров теми темпами, которые были, допустим, в мае, можно за месяц пройти. Действительно, крупное село там одно. Та самая Воздвиженка. Ну, есть несколько еще сел помельче. Ну, в общем, угроза существует. Вряд ли российские войска двинутся в сторону Покровска и потом в сторону Днепра, бывшего Днепропетровска. Скорее будут заниматься попытками окружения и вытеснения украинских войск из Торецка. Это обширный район, можно сказать, что даже больше, чем Авдеевский укрепрайон. Это даст возможность полностью оттеснить украинские войска от Донецка. Мы потом еще поговорим про условия прекращения войны имени Путина. Актуализирована важность территории для российской армии. До сих пор это были две отдельные операции, Часов-Ярская и Авдеевская. Теперь вот можно сказать, что они уже связываются в одну. Да, она имеет целью вытеснения ВСУ с обширной территории в районе Торецка. Вряд ли можно ожидать наступления в западном направлении, пока этот вопрос не решен. То есть Рёбке не вполне прав, как мне кажется, в оценке целей наступления, но первоочередная цель, она очевидна, да, выйти к этой самой трассе, отрезать частично и Часов Яр от главной линии снабжения, но и Торецк, который находится юго-восточнее Часова Яра.
Это была сводка. Сейчас поговорим о саммите мира, об ультиматуме Путина, о тексте мирного соглашения из 2022 года. В Швейцарии прошел саммит мира. Украина там пыталась заручиться поддержкой не только западных стран, но и стран глобального юга. Выпуск «Что случилось?» об этом с Александром Габуевым очень вам рекомендую. Накануне Владимир Путин выступил в МИД РФ со своими требованиями. Там было нейтральный статус, не вступление Украины в НАТО, признание Украины из-за России 4 областей, включая Запорожскую и Херсонскую, которые, мягко говоря, не контролируются в значительной степени вооруженными силами Российской Федерации. И про этот территориальный аспект мы с тобой отдельно, да, как ты только что сказал, должны поговорить. Также Путин сказал, что, конечно же, Крым должен быть признан, права русскоязычных в Украине закреплены, денацификация и демилитаризация прозвучали. Последнее, очевидно, подразумевает ограничение украинской армии. Почти Антанта диктует побежденные Германии условия. Но тебя, я так понимаю, еще один аспект во всем этом увлекает, больше, может быть, даже, чем публикация вот этих требований или формул мира, не мира, перемирия, но то, что опубликовала «Нью-Йорк Таймс», тексты соглашений, которые обсуждались Украиной и Россией сразу после начала большого вторжения в 2022 году. Пожалуйста, можем в любом порядке начать. И, конечно, большая интрига тут. Прозвучат ли уже ставшие нам родными термины «лестница эскалации» и «теории игр»?
Мне кажется, что саммит получился провальный для Украины. Ну, то есть настолько, что лучше, чтобы его не было. То есть, если раньше можно было ссылаться на то, что какие-то незападные страны в целом Украину, возможно, поддерживают, выступают против агрессии, колониализма и всего такого, но делают это тихо и молчат, чтобы не разозлить Россию и ее союзников в Китае, возможно, то теперь мы видим, что эти страны, которые были, собственно, аудиторией этого саммита, их заставили высказать какую-то позицию, Они тоже сделали это в основном молчаливо, но позиция такова, что не хотят связывать себя какими-то обязательствами, которые могут России повредить. И их позиция заключается в том, что Россия с Украиной должны сами договориться и войну прекратить. На каких-то условиях, которые они не готовы России диктовать. Понятно, что лидером всей этой группы является Китай, который просто не принял участие в этом саммите, хотя тоже являлся аудиторией, к которой это мероприятие было обращено. В этом смысле дипломатические позиции Украины стали хуже, чем они были до саммита, как мне кажется. Возможно, я немножко упрощаю. Важной частью всей этой дипломатической коллизии, скажем так, стало заявление Путина. Владимир Зеленский сказал, что это заявление ничем не отличается от предыдущих, что это ультиматум, шантаж и все такое, но оно отличается. То есть это заявление, в котором впервые с начала вторжения названы публично цели этой войны. При этом сказано, что эти цели могут измениться в сторону ужесточения. До сих пор Кремль предпочитал все эти цели излагать в виде эвфемизмов, какими-то намеками. И это умолчание было как бы частью стратегии. То есть, когда выходил Лавров или тот же Путин и говорили, ну, вы знаете, что вы должны сделать, денацифицировать, демилитаризировать и поможем русскоязычному населению Донбасса. То есть, эта позиция, с одной стороны, была удобной, в случае чего Кремль мог объявить победой практически что угодно, по крайней мере, для внутренней аудитории, для внутреннего употребления. А теперь названы конкретные границы, то есть, прежде всего, речь идет о территориях. Кремль лишил себя возможности территории, на которые он претендует, и захват которых можно назвать победой, уменьшить размеры этих территорий. Кроме того, в связи с тем, что Россия не контролирует значительную часть территории трех из четырех этих областей, кроме Луганской. В Луганской области осталось там несколько процентов незахваченных. Если говорить про остальные области, про Донецкую, Запорожскую, Херсонскую, значительная часть территории России не контролирует. С нынешними темпами наступления захват этих территорий военной силой займет годы, больше 10 лет, наверное. При этом есть большие проблемы конкретно с Херсонской областью, где ту часть территории, которую Россия не контролирует, она находится за Днепром. Представить себе десантную операцию успешную по форсированию Днепра и потом с поддержанием снабжения через Днепр и вот это все представить себе невозможно. Собственно говоря, как это может выглядеть, мы видели на примере украинских плацдармов в Крынках. То есть это снабжение малыми катерами, невозможность продвинуться из-под зонтика артиллерии, которая находится на другом берегу, то есть собственной артиллерии, которая может наносить удары по периметру плацдарма. Но как только ты пытаешься продвинуться за этот периметр, и артиллерия тебе уже не может помочь, на этом все это продвижение и заканчивается. И, очевидно, невозможность перебросить технику через Днепр. То есть это видится как какая-то очень далекая перспектива в каких-то других условиях. Этот захват силовым путем можно реализовать, но не в тех, которые мы видим сейчас и которые в ближайшее время могут сложиться. Ну, то есть можно, конечно, проигнорировать заявление Путина и решить, что окей, вот есть нереалистичная формула мира Зеленского, и Путин свою формулу тоже решил зафиксировать. Но при этом, как мне кажется, это заявление имеет сразу несколько адресатов. Ну, оно успокаивает, понятное дело, активных сторонников войны, которых много, прежде всего, в армии и в прочих силовых структурах. Много среди Z-блогеров. И Z-блогеры, по крайней мере, точно были обеспокоены тем, что, возможно, какие-то тайные соглашения, которые войну остановят не в той точке, в которой им бы хотелось. Следующий адресат этого заявления – это люди на Западе, которые последний год обсуждали возможность остановить войну с помощью перемирия корейского типа. То есть, как известно, Корейская война закончилась не мирным договором и не даже проектом мирного договора, и не обещанием провести эти переговоры позже, а просто перемирием, которое зафиксировало текущую линию фронта. Это все долго обсуждалось на Западе и довольно бурно со спорами и с переходом на личности. Известно, что проводились всякие конференции закрытые, в том числе с участием политиков разных стран Запада. Там была конференция в Америке, на которую приезжали немецкие политики из правящей партии. Известно, что есть большое количество сторонников этой идеи. Вероятно, к той же идее склоняется и Трамп, хотя у него несколько довольно фантастических было изложений планов по поводу завершения войны, в том числе завершить ее за 24 часа. Не очень понятно как, но, в общем, назывались сроки. В итоге вся эта дискуссия не то чтобы совсем прекращена, но получила новую вводную в виде территориальных требований со стороны Кремля. Понятно, что разница очень большая между фиксацией нынешней линии фронта в качестве линии разграничения на поствоенный период и между этими самыми требованиями. То есть Путин требует отдать не просто какой-то там кусок территории, а два больших города Херсона и Запорожья, защитный кусок промышленного потенциала Украины, в том числе Днепрогэс, крупнейшую гидроэлектростанцию, заводы Запорожья и так далее. При этом Путин оставил себе возможность эти требования расширить, Понятно, что ему довольно тяжело отказаться от планов по захвату Одессы, которые были, очевидно, в начале войны. Сложно сказать про Харьков. Интересно, что эта часть не упомянута никак. Поэтому возникает вопрос, что, собственно, российские войска на севере Харьковской области делают, если это не является целью войны. И зачем Путин так потратил резервы? То есть, на самом деле, это довольно важная часть фиксации этих самых требований. В принципе, понятно, что все эти требования были приурочены к саммиту в Женеве, являются ответом на этот саммит. Но при этом немножко удивительно, что Кремль лишил себя гибкости в этом вопросе, от которого он не хотел отказываться, начиная с самого февраля 2022 года. И если раньше стратегия заключалась в том, чтобы с помощью эвфемизмов цели войны маскировать, то теперь сложно сказать, являются ли они программой минимум или программой максимум. Но кажется, что они сформулированы так, что на меньшее, чем эти цели, Путин не согласен. Понятно, что его позиция может измениться в случае изменения ситуации на фронте, но пока вот так. Еще интересно, что теперь мы постфактум знаем не публичную позицию Путина, которую он занимал весной 2022 года, после того, как были опубликованы документы с серией переговоров между российско-украинской делегациями в Беларуси и потом в Стамбуле, а также продолжение этих переговоров, которое уже так было онлайн. Про эту серию документов можно сказать, что мы знаем, что эти документы так или иначе согласовывались с Путиным. Стороны на переговорах, как мы опять же знаем из этих документов, так и не пришли к согласию, хотя им удалось снять несколько спорных вопросов, касающихся статуса Украины как нейтрального государства. Но по самым важным вопросам, а именно предельные размеры армии Украины и территории, которые выводились из-под контроля Киева, к согласию прийти не удалось. Но, тем не менее, мы можем оценить по этим документам минимальные требования Путина на тот момент. Тогда речь шла только про Крым и две области Донбасса, то есть Луганскую и Донецкую. Это зафиксировано в документах, которые были на пике российского наступления в марте. После того, как российские войска были отведены от Киева из северных украинских областей, обсуждались какое-то другое территориальное деление. Да, если в марте Путин требовал признать аннексию Крыма и независимость, тогда речь шла только про независимость, независимость Донецка и Луганска, то в апреле, как ты правильно упомянул, речь шла уже о том, чтобы придать этим территориям размытый статус временно оккупированных с тем, чтобы отложить решение их статуса на много лет. По крайней мере, российская делегация была на это согласна. К сожалению, в документах опубликованных отсутствует важное приложение с картой, на которой должны были быть как раз нарисованы территории, которые должны остаться в оккупации. Поэтому мы не знаем, входили ли туда часть Херсонской, которая до тот момент была практически полностью захвачена российскими войсками, и Запорожской областей. Ну, в общем, кажется, что условия, на которые Путин тогда готов был согласиться, они несколько мягче, чем то, что он требует сейчас. При этом, как я уже сказал, к согласию по этим основным и важным вопросам переговаривающиеся делегации не приблизились. То есть нельзя сказать, как сейчас заявляет Путин, что вот мы уже обо всем договорились, но потом злые силы Запада велели Украине продолжать войну. Так сказать нельзя. Стороны были очень далеки от согласия. В принципе, они к 15 апреля 2022 года эти разногласия зафиксировали. «Нью-Йорк Таймс», который опубликовал документы и поговорил с украинскими участниками переговоров, считает, что основным вопросом были гарантии Украине послевоенные, что Россия пыталась с помощью всяких уловок эти гарантии и обязательства стран Запада прийти на помощь Украине в случае нового нападения, пыталась эти гарантии ослабить или даже совсем из этого договора изъять. Да, при том, что предполагалось, что этот договор подпишет не только Россия и Украина, но и страны-гаранты, в том числе страны Запада, Турция и Китай, возможно. Честно говоря, мне не кажется, что это какой-то пункт, из-за которого могли провалиться все переговоры. В конце концов, можно было бы коллективные гарантии, которые прописаны в этом договоре, можно было заменить какими-то другими гарантиями по договоренности между Украиной и другими странами. Но по основным вопросам, как я уже сказал, по предельному размеру армии и по территориальному вопросу до согласия было, кажется, далеко. Не очень понятно из документа от 15 апреля, насколько Украина согласна была согласиться с временной оккупацией территорий, которые нарисованы на карте, которую мы так и не увидели. Там содержатся возражения со стороны Украины. Но не очень понятно, насколько приблизились к договоренности по этому вопросу. В общем, все заявления Путина о том, что тогда почти договорились, но Украина решила воевать дальше, за что она и поплатится, все эти заявления — это неправда. Никакой договоренности по основным вопросам тогда не было. Вряд ли она была бы достигнута в тех условиях, которые тогда сложились. Напомним, что российскому командованию пришлось отвести войска от Киева не потому, что у него сразу образовалось очень много доброй воли, которую некуда было потратить другим способом, а потому что российские войска там застряли, их снабжение наладить не удалось. Они находились местами в полуокружении. Возможности удерживать эти территории и дальше угрожать Киеву к концу марта уже не было. Возникает вопрос, насколько Путин был серьезен, когда участвовал в этих переговорах. В 2022 году кажется, что более чем. И вариант с быстрым завершением войны с помощью соглашения был основным. Можно сравнить это с первыми и вторыми договоренностями в Минске в 2014 и 2015 годах. Там тоже удалось заставить Украину заключить, мягко скажем, неравноправное соглашение. Вероятно, в данном случае план был похожий. Реализовать его не удалось просто потому, что военного давления и военных успехов оказалось недостаточно для того, чтобы диктовать свою волю Киеву. Опять же, по конфигурации российского наступления, кажется, что идея была в том, чтобы не захватывать крупные города, на что не было, очевидно, сил, а постараться их блокировать, после чего вот провести переговоры в том же стиле и с тем же результатом, что было в 2014-2015 годах. И как мы видим, потому что происходило, Россия была ближе к успеху, чем нам казалось тогда. Если считать, что не было задачи Украину полностью захватить, свергнуть Зеленского и посадить вместо него Медведчука, там задача минимум, по крайней мере, была в том, чтобы договориться о каких-то дальнейших уступках Украине, заключить какой-то Минск-3, то в этом смысле план был не настолько далек от реализации, как нам казалось. Но при этом все равно он провалился. Держать дальше крупную группировку войск к северо-западу и к северо-востоку от Киева было невозможно. И российское командование, российское политическое руководство перешло к плану «Б», к захвату Донбасса.
Когда ты это говоришь, такое у меня грустное есть чувство, что тогда хотя бы разговаривали, тогда возможность переговоров была, и это всегда как-то, ну, чуть больше обнадеживает, чем нынешнее положение, когда каждая из сторон заявляет, очевидно, нереалистичные, неприемлемые для другой стороны требования, ну, и это означает, что война очень долго может продлиться, и непонятно, каким тут может быть вообще пространство компромисса. Путин не отступится, Украина не поступится. Время уступок закончилось в 2022, когда армия вторжения была разбита и отошла из-под Киева, из Харьковской области. Ты представляешь себе, каким может быть компромисс, если даже не обращать внимания на лозунги? Политики должны делать лозунги и такого рода заявления. Вот то, что Зеленский говорит, да, мы не оставим эту войну своим детям. Надо с Россией разобраться надолго, чтобы она не получила передышку и не пошла воевать снова. То же самое говорят политики на Западе, да, например. Каким тут может быть компромисс, просматривается ли он для тебя?
Ну, давай вернемся к корейскому варианту, который теперь стал намного менее возможен. Не исключен полностью. Ну, то есть, ничто не может помешать даже после того, как обе стороны озвучили свои цели, сообщить, что временно боевые действия прекращаем, потом вернемся к этому вопросу с помощью переговоров или еще как-то в будущем, а пока фиксируем по линии фронта, называем это линией соприкосновения, перестаем стрелять, обмениваемся пленными, что-то разминируем. И потом можно десятилетиями на этой линии соприкосновения оставаться, по-прежнему предъявляя друг другу какие-то территориальные претензии. То есть, в принципе, такой вариант возможен, и он по-прежнему является основным, просто после обмена этими самыми формулами мира с двух сторон стало понятно, что вряд ли этот мир в ближайшие месяцы, может быть, даже и годы, будет заключен. Даже в форме военного перемирия, которое откладывает просто на десятилетия и передает будущим поколениям решение вопросов по существу. При этом по-прежнему это остается наиболее вероятным исходом. Во второй половине 20 века подобные конфликты примерно так и заканчивались. Можно еще вспомнить Иран-Иракскую войну. Просто по мере накопления усталости и осознания бессмысленности и невозможности военной силой вопрос решить, стороны приходят к самой простой форме перемирия. При том, что этот исход остается наиболее вероятным, и при том, что он отдалился по времени, по крайней мере, возможны, конечно, и другие исходы, как в одну сторону, так и в другую. Можно себе представить ситуацию, когда одна из армий теряет волю и способность к сопротивлению. При некоторой фантазии такое можно представить. Мы видели, что может произойти в случае, если Украина потеряет поддержку Запада. Нам был показан натурный эксперимент. Ситуация довольно быстро для ВСУ начинает ухудшаться в этом случае, потому что поддержка полностью не прекратилась. Просто начиная с декабря США на несколько месяцев прикрутили крантик. Опять же, можно себе представить, что будет, если Украина не сможет провести масштабную амбициозную программу мобилизации. Опять же, начиная с осени, военное командование и политическое руководство спорили о том, как эту мобилизацию правильно проводить. Несколько месяцев процесс, в общем, стоял, что привело нас в ту точку, в которой мы находимся сейчас. Украине не хватает резервов, не хватает соединений на то, чтобы надежно прекратить российское наступление. Можно себе представить ситуацию, в которой российская армия теряет способность к сопротивлению. Год назад мы тоже посмотрели, как это теоретически могло бы выглядеть, если бы Пригожин имел большую поддержку среди российских офицеров. Можно вдохновиться, почитав различных Z-блогеров, которые пересказывают какие-то настроения в армии. Можно почитать, что пишут мобилизованные, когда приезжают в отпуск. ситуация тоже не самая простая. Вполне вероятно, для российского командования ситуация будет ухудшаться по мере истощения, которое может быть связано с тем, что Россия продолжает сейчас войну в основном за счет запасов, которые остались от Советского Союза, и военное производство в значительной степени состоит из приведения в боеспособное состояние техники, которая стоит на складах. Эти запасы не бесконечны, как мы уже несколько раз обсуждали с тобой. Техника, которая производится полностью с нуля, по большинству позиций недостаточно для того, чтобы вести войну такой интенсивности. Тоже касается и боеприпасов и так далее. То есть можно себе представить ситуации, в которых война закончится так, как закончилась, допустим, Первая мировая, где германская армия и армия ее союзников потерпели военные поражения, хотя там за несколько месяцев до этого казалось, что это невозможно. Мало того, весной 18 года германская армия провела относительно успешное наступление и только потом потерпела военное поражение. При этом все равно кажется, что вариант с перемирием и фиксацией линии фронта, как линии соприкосновения, все равно кажется наиболее вероятным. В общем, проблема со всеми нашими предсказаниями заключается в том, что тренды на этой войне развиваются нелинейно, и можно угадать, но надежно предсказать точно ничего нельзя. Мы уже видели, как российская армия находилась на грани поражения. Теперь мы знаем, что на грани заключения крайне невыгодного перемирия в самом начале вторжения находился Киев. Сейчас мы видим продолжительный кризис обороны ВСУ. Но в конце этого какого-то линейного тренда он может переломиться в случае, если западная поддержка продолжится, усилия по мобилизации в Украине увенчаются успехом. Мы можем оказаться совсем в другой точке, не в той, которую мы пытаемся рассмотреть сейчас.
Хорошо. Говорим про один из трендов, который, как ты только что заметил, развивается нелинейно, о воздушной войне. Что ты видишь там в борьбе за воздух? Не мог бы ты объяснить, что имеется в виду и как протекает эта война?
Тут немножко тоже надо будет вернуться назад к весне 2022 года. Коротко напомнить, что тогда случилось. Первая неделя войны российская авиация пыталась действовать, скажем так, в сирийском стиле, так как она научилась за время участия России в сирийской гражданской войне, где российская авиация была, возможно, основным инструментом и основным звеном коалиции из сирийской армии, различных проиранских группировок и так далее, которая одержала победу в этой войне. Российское военное руководство в 2010-е годы приняло решение положиться на электронную систему прицеливания, с помощью которой можно использовать старые авиабомбы, которые остались, опять же, от Советского Союза в огромном количестве. Для этого самолет должен был находиться непосредственно над целью, выйти в точку бомбометания со скоростью и под нужным углом, который ему посчитает эта система прицеливания, после чего произвести сброс. Такая система позволяла относительно точно поражать цели, но не настолько точно, как это позволяет высокоточное оружие, где система прицеливания и захвата цели находится непосредственно в бомбе. Понятно, почему это было сделано. Это намного дешевле, чем производство новых высокоточных боеприпасов. В начале вторжения в Украину быстро выяснилось, что в этих условиях такая тактика не работает. Были поражены позиции ПВО по всей территории Украины, но полностью уничтожить зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции не удалось. И в начале марта 2022 года российские ВКС понесли очень большие потери. Потери доходили до 5 самолетов в день, несколько дней подряд. Понятно, что если этот тренд экстраполировать в будущее, становилось понятно, что в течение нескольких месяцев российская авиация закончится при таком темпе потерь. После чего был резкий переход, российская авиация покинула поле боя. На нем осталась только армейская авиация, то есть вертолеты и штурмовики, которые занялись, можно сказать, что саботажем участия в боевых действиях. Единственной практически формой использования армейской авиации были удары с кабрирования. Это когда самолет или вертолет задирает нос и вот по баллистической траектории запускает неуправляемые ракеты. Ну, это как система залпового огня, примерно с такой же точностью. То есть система залпового огня с неуправляемыми ракетами. Ну, в общем, никакого влияния существенного на ход боевых действий российская авиация не оказывала, начиная с этого момента. И в течение примерно года, за этот год, российское военное руководство подняло старые проекты, которых было много в 2010-е, даже 2000-е еще, по переоборудованию неуправляемых бомб в управляемые. Благо, все уже было сделано до них. Концепция была придумана в США еще несколько десятков лет назад, когда свободно падающие бомбы оборудовались крыльями для планирования и системами наведения по спутниковой навигации. Были переоборудованы десятки тысяч бомб, то есть этих комплектов в США было построено огромное количество. Эти бомбы успешно использовались во всех военных кампаниях, которые вели США последние десятилетия. Почему российское командование не пошло по этому пути, сказать сложно. Дискуссии велись много лет о том, что это необходимо. И внятного ответа, почему этого сделано не было, так и нет. В общем, за год этот комплект был разработан, поставлен на вооружение. Первые его варианты выглядели страшно. Это были такие... Из каких-то ржавых металлоконструкций были сделаны эти крылья. Система наведения по спутниковой навигации уже была готова. Ее разные варианты устанавливались в различные ракеты. И с этим комплектом российская авиация вернулась на поле боя. И начиная где-то с весны 2023 года, количество этих бомб и количество боевых вылетов самолетов с этими бомбами быстро увеличивалось. Украинская сторона утверждает, что успех российской армии под Авдеевкой стал возможен именно по причине массированного использования авиации. Использование этих бомб продолжается. Попытки Украины организовать противодействие с помощью комплексов ПВО к успеху не привели. То есть был момент, когда украинское командование заявило о том, что в течение нескольких дней ПВО Украины удалось сбить несколько десятков самолетов, но подтверждений никаких этому получено не было. Зато есть подтверждение тому, что дальнобойные комплексы ПВО, в том числе «Патриот», которые пытались использовать против российской авиации у линии фронта, понесли потери от российских ракетных ударов. То есть с помощью этих планирующих бомб удары самолет наносит с расстояния, может быть, 50 километров или даже дальше. Для противодействия требуются дальнобойные комплексы ПВО. То есть из того, что есть у Украины, это различные модификации С-300, которых осталось уже не очень много, и ракет для них осталось не очень много, или это комплексы типа «Патриот» или аналоги, которые поставляются Западом в не очень больших количествах. Кроме того, что для противодействия авиации у линии фронта приходится рисковать этими комплексами, которые довольно тяжело спрятать. Просто это большое количество машин, которые у линии фронта с помощью различных средств разведки относительно легко обнаружить. И кроме того, приходится принимать решение, поскольку этих комплексов ПВО у Украины не так много, приходится делать выбор между их использованием у линии фронта или использованием для обороны каких-то важных объектов в тылу. Вкратце, в такой вот ситуации Украина оказалась примерно год назад. Никакого решения найти не удалось. Весь этот год шла подготовка украинских пилотов, которых отправили переучиваться на западную технику, а именно на истребители F-16. Насколько можно судить, подготовка первой части пилотов завершена. Самолеты, которые передают несколько европейских стран, речь идет про несколько десятков самолетов, они готовы к передаче. Ну, то есть можно ожидать, что в любой момент эти самолеты могут появиться на территории Украины. То, что мы видим в последние недели, это подготовка к их использованию. Речь идет не только о переоборудовании аэродромов, о чем я, наверное, чуть позже расскажу. Речь идет о попытке расчистки поля боя для того, чтобы эти самолеты могли использоваться. В течение нескольких месяцев ВСУ наносит удары по российским системам ПВО. Задокументированы несколько случаев поражения целых батарей комплексов С-300 и С-400. При этом очевидно, что это делается с целью ослабить возможность российских войск противостоять появлению новой авиации Украины над полем боя. При этом, конечно, не приходится рассчитывать на то, что российское ПВО будет полностью подавлено, так же, как Россия не смогла подавить ПВО Украины в начале вторжения. То есть понятно, что F-16 намного проще использовать в качестве носителей высокоточного оружия для поражения целей на земле, нежели сейчас используются вполне активно, но недостаточно, видимо, эффективно. Самолеты советского производства, прежде всего, бомбардировщики Су-24, как носители крылатых ракет, которые поставляет Великобритания и Франция, а также истребители МиГ-29 и Су-27, как носители аналогов вот этих самых планирующих бомб, которые поставляет Запад. Понятно, что F-16, которые интегрированы с западным оружием, в использовании в таких целях будут значительно эффективнее, начиная с того, что основная проблема с использованием самолетов советского производства при применении западного оружия — это невозможность штатными средствами внести изменения в координаты цели, когда самолет уже находится в полете. То есть получается длинный цикл на земле, вносятся координаты цели, самолет взлетает, выходит в точку запуска ракеты или сброса бомбы. Получается этот долгий цикл, из-за которого украинская авиация сейчас не может поражать сколько-нибудь мобильные цели, просто потому что от момента получения координат цели и до момента нанесения удара проходит иногда там несколько часов, если не дней. Естественно, F-16 в этой роли будут намного более эффективны. Но возникает вопрос, можно ли их использовать против российской авиации. Очевидно, что основной проблемой для ВСУ является не эффективность собственной авиации против целей на земле. В конце концов, существуют и другие способы поражения этих целей. Те же ракеты РСЗО «Хаймарс» и так далее. Но возникает вопрос, насколько возможно использовать более современные истребители против российской авиации.
Особенно если залетать за границы, за официальные границы 91-го года.
Ну, даже дело не в официальных границах, а дело в основном в приближении самолета к линии фронта, за которой, как мы понимаем, находятся средства ПВО, которые полностью подавить вряд ли возможно. Чем ближе самолет будет находиться к линии фронта, тем больше у него будет противников. То есть, если при использовании каких-то дальнобойных ракет, там, тех же самых крылатых ракет, противниками являются в основном российские истребители с ракетами большой дальности, которые могут поразить его на расстоянии в сотню километров, и, может быть, какие-то самые дальнобойные комплексы ПВО, типа того же С-400, то по мере приближения к линии фронта количество противников будет возрастать, в том числе многочисленные комплексы ПВО средней дальности, то есть те же самые «Буки», которые находятся непосредственно за линией фронта, для того, чтобы поражать российские самолеты, которые скидывают планирующие бомбы в 50 километрах от линии фронта, истребителям ВСУ нужно будет приблизиться непосредственно к линии фронта. Все это усложняет противодействие российской авиации. То, что мы видим сейчас, как используется украинская авиация, либо, как я уже сказал, самолеты являются носителями крылатых ракет авиационного базирования. В этом случае можно наносить удары из глубины территории Украины, не слишком опасаясь противодействия. Также украинская авиация используется вот для ударов планирующими бомбами. Для этого самолеты выводятся к рубежу атаки на очень малой высоте, после чего на непродолжительное время поднимаются и производят сброс бомб. Только использование на большей части маршрута на предельно малых высотах позволяет избежать больших потерь от российского ПВО и российских истребителей. Если также будут использоваться F-16, у них возникнут проблемы с попытками противодействия российской авиации, просто потому что энергетики ракет, которые можно поставить на F-16, не хватит для того, чтобы атаковать с предельно малых высот российские бомбардировщики, которые, наоборот, на большой высоте и с большой скоростью приближаются к рубежу атаки планирующими бомбами или, наоборот, после сброса бомб рубеж атаки покидают. Поэтому можно осторожно предсказать, что наверняка успехи в противодействии российской авиации будут, но вряд ли такого масштаба, что не заставит российское командование прекратить использование российских самолетов, в том ключе, который мы видели в начале вторжения, когда российская авиация поле боя покинула. При этом, очевидно, и Запад, и командование ВСУ это понимают и пытаются разработать какой-то способ противодействия российской авиации, который не предполагает воздушных боев или там использование дальнобойных систем ПВО прямо от линии фронта. Понятно, что речь идет об ударах по российским аэродромам в десятках и в сотнях километрах от линии фронта и от границы России и Украины. Ну, собственно говоря, ударов по тем самым передовым аэродромам, с которых вся эта авиация используется. Такие удары начались давно, на самом деле еще в 2022 году. С использованием различных дронов. По мере увеличения группировки дальнобойных дронов, которые есть в распоряжении ВСУ, удары становятся все интенсивнее. При этом нельзя сказать, что успехи на этом направлении настолько велики, что это как-то повлияло на использование российской авиации. Естественно, если бы удары дронами можно было бы дополнить ударами дальнобойными ракетами, это могло бы серьезно повлиять на ситуацию. По крайней мере, видится два исхода. Либо России пришлось бы перебазировать самолеты с передовых аэродромов куда-то в тыл, это сразу бы резко ограничило бы их использование и ухудшило эффективность. Либо России пришлось бы создать без гарантии успеха какую-то группировку ПВО для защиты этих аэродромов. У России, конечно, много комплексов ПВО, но все равно, учитывая размеры территории, количество чувствительных целей недалеко от границы с Украиной, не позволяет все эти цели прикрыть. Возможно, Россия бы оказалась в той ситуации, в которой последние месяцы пребывает Украина, когда приходится выбирать, какие цели защищать, а какие приходится оставить без защиты. Вот вкратце поле боя над линией фронта выглядит вот так. Очевидно, что то, что сейчас происходит, это уже начало будущей битвы. Посмотрим, как она будет происходить.
И, наверное, можно отослать к предыдущим выпускам, где мы говорили про разрешение западным оружием бить по аэропортам, про то, что это очередные красные линии, как это сказывается на эскалации, к этому не хочется возвращаться в очередной раз. Желающие могут послушать там про аэропорты, про то, как Украина могла бы повлиять на вот это преимущество России в небе. Мы говорили. Переходим к вопросам слушателей. Напомню еще раз, канал подкаста «Медузы» находится на YouTube. Там можно обнаружить выпуск с Дмитрием. Они все собраны сейчас в отдельный плейлист. И чтобы задать вопрос для следующего подкаста, нужно уже под этим написать свой вопрос. Но не просто так, а там есть специальный закрепленный комментарий. Вот под ним в трейде, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Честно скажу, в этот раз было много интересных вопросов. Жалко было, что приходится выбирать. Я все-таки отобрал 3 и в режиме почти что блица. Пожалуйста, ответь. Первый из них, и, честно скажу, мы думали поговорить на эту тему тоже, и у BBC недавно вышел подробный текст. Ну вот, мне кажется, немножко можно компенсировать, что ли, то, что мы не успели до BBC это обсудить. Вырази свое мнение. Дмитрий, что можете сказать про относительно новый тренд использования российской армии мотоциклов и китайских гольф-каров при штурмах позиций?
Как в случае с почти каждым видом техники или оружия, в зависимости от того, как она используется, она может быть эффективной или совсем неэффективной. Так, собственно, и здесь есть масса ситуаций, в которой использование скоростных вездеходов с минимальной защитой или вообще без нее может приносить большую пользу. А неправильное использование такой техники может быть самоубийственным, что мы видим на многочисленных видео, которые публикуют ВСУ. Понятно, что в условиях, когда линия фронта и ближайший тыл насыщены дронами противника, которые используются и для разведки, и непосредственно для ударов по каким-то целям, вся бронетехника, вне зависимости от того, насколько она защищена броней и другими системами, резко теряет в эффективности. То есть в этом смысле танк «Абрамс» от танка Т-62 разработки начала 60-х годов мало отличается. Когда дрон «Камикадзе» прилетает в крышу, слабо защищенную, понятно, что последствия для «Абрамса» и для Т-62 могут быть разными, конечно, но в целом эта разница не настолько велика, как можно было подумать, сравнив там толщину лобовой брони или там мощность орудия и совершенство системы управления огнем. В этом смысле использование дорогой и хорошо защищенной бронетехники на линии фронта весьма затруднено. И значительную часть задач, которые выполняет бронетехника, было бы логично передать другой технике, которая, во-первых, дешевле, в том числе в оценке оператора дрона «Камикадзе», который принимает решение, атаковать цель или не атаковать. Понятно, что на какой-нибудь дорогой танк не жалко потратить десяток дронов «Камикадзе», а на отдельного военнослужащего десяток дронов будет жалко. Да? Уже очень давно по всему этому комплексу причин, а также из-за дефицита тяжелой техники и в той, и в другой армии, очень давно используются гражданские автомобили для цели подвоза припасов, перевоза личного состава в тылу. Понятно, что последний там километр или несколько километров до фронта выживаемость гражданских автомобилей в этой зоне невелика, но при этом нельзя сказать, что появление внедорожников, слабо защищенных или никак не защищенных, в ближнем тылу – это какая-то новость. Они используются так давно. Мало того, в какой-то момент почти все эти задачи выполнялись в российском, по крайней мере, тылу буханками. Это был самый популярный автомобиль ближнего тыла. При этом понятно, что кроме дешевизны, которая сразу исключает такие транспортные средства из разряда приоритетных целей, у них есть еще одно преимущество – это скорость. И в этом смысле мотоциклы и то, что называется гольф-карами, которые гольф-карами не являются, то есть это легкие внедорожники китайского производства, скорость и проходимость их лучше, чем у тех же самых буханок, что делает их сложными целями, по крайней мере, для операторов дронов. Но понятно, что если в том районе, в котором они используются, есть артиллерия противника, допустим, с кассетными боеприпасами, то ситуация сразу для них ухудшается. Ну и то, что мы видим на многочисленных видео, которые опубликованы, это попытки передвижения по ближнему тылу или даже атаки с помощью быстроходных и с хорошей проходимостью мотоциклов и квадроциклов, которая заканчивается ударом кассетным боеприпасом. Поэтому в видимой части всего спектра использования этих транспортных средств все выглядит ужасно, как правило. Мотоциклисты-самоубийцы едут на пушку с картечью практически. На самом деле ситуации бывают разные. Очень часто использование этих быстроходных средств может быть вполне эффективным, даже более эффективным, чем использование всякой легкой бронетехники.
Спасибо. Еще раз могу упомянуть, что на BBC не так давно вышел материал, озаглавленный что-то вроде «Современная кавалерия», где объясняется тоже этот процесс, как пехота в наступлении все это использует. Следующий вопрос. Здравствуйте. Вопрос про заградотряды. Существует ли практика отстрела своими отступающих или сдающихся в плен, или это пропаганда с обеих сторон? Можно добавить к этому вопросу, что была такая большая черная легенда у Пригожина, дескать, тех, кто отступает или сочкует, мы на месте расстреливаем. Но, кажется, с тех пор этот сюжет, этот миф, можно даже сказать, поубавил в популярности. Что ты про это знаешь, что про это известно и насколько широко это распространено, судя по тому, что ты видел?
Нельзя сказать, что это только миф. Мало того, есть достаточно большое количество видео, которые можно было бы интерпретировать как сознательное использование оружия против своих за какие-то проступки или намерения. Можно однозначно сказать, что официальной такой практики нет. О существовании каких-то организационных структур или каких-то официальных приказов об использовании частей против своих же ничего не известно. Скорее всего, распространенность практики зависит от подразделения. Можно ожидать таких практик в неофициальных военизированных структурах типа ЧВК или типа штурмовых отрядов, составленных из заключенных. Ну, то есть можно заключить, что случаи такие есть. Это вполне естественно для конфликта такого типа. Но при этом нельзя сказать, что это широко распространенная практика, а тем более официальная практика.
Последний вопрос. Уважаемый Дмитрий, вопрос военно-политический. По вашему мнению, какого рода локальные поражения ВСУ должны нанести армии РФ, чтобы Путин задумался, стоит ли продолжать боевые действия, то есть не будет ли цена продолжения войны больше потенциальных призрачных выгод? Что-то, чтобы подтолкнуло РФ к реальным переговорам, а не традиционным наскучившим требованиям капитуляции. По большому счету, мы в начале очень много про это говорили, в той части, которая касалась всему, что связано с переговорами 2022 года, мирным саммитом и ультиматумом Путина. Но если ты сжато еще раз сформулируешь, мне кажется, можно таким образом закольцевать.
Не существует каких-то болевых точек, одним нажатием на которую можно заставить Путина прекратить войну. Если представить себе гипотетическое поражение российской армии на поле боя, это потребует череды операций большого масштаба со стороны ВСУ. Сейчас, конечно, в той точке, в которой мы находимся, из нее очень тяжело даже теоретически рассмотреть такую перспективу. Но, как я уже говорил, никаких линейных трендов на этой войне не существует. Все может измениться. Но абсолютно точно можно сказать, что одной локальной победы для того, чтобы убедить Путина прекратить войну, не хватит.
Ну, собственно, мы видели локальное поражение в 2022 году, наступление ВСУ и поражение российской армии в целом, армии вторжения, но она была пересобрана.
Да, конечно, локальным это поражение не назовешь. Действительно, операции осени 2022 года поставили российскую армию на грань поражения. При этом сил для того, чтобы продолжать наступление у ВСУ к Новому году уже не было. Потребовалась оперативная пауза, которая позволила российскому командованию восстановить управление, перегруппировать силы, в том числе с правого берега Днепра, перебросив их на другие участки фронта. Позволила российскому командованию сформировать подразделения из мобилизованных, пополнить существующие соединения, сформировать новые. Позволило, в конце концов, Пригожину и ЧВК «Вагнера» перейти в наступление на Бахмут, которое потом стало точкой притяжения для украинских резервов. Поэтому даже одно серьезное поражение не гарантирует прекращение войны. Должна быть серия таких операций. Да, сейчас, конечно, тяжело себе представить, что это возможно, но если теоретизировать, то вот так получается.
Хочу еще раз сказать спасибо всем, кто оставлял вопросы, и снова замечу, мне показалось, в этот раз было очень много интересных, я отбираю обычно 3, даже жалко, что некоторые вопросы не прозвучали, но можете попробовать написать их еще раз, и я бы предложил такую схему. Все, кто хочет задать свой вопрос, вы прочитайте сначала то, что написано до вас, и можете лайкнуть. Самый залайканный комментарий я буду в таком случае брать по умолчанию, если он, конечно, не будет каким-нибудь безобразным, если это будет, собственно, вопрос.
Это опасно.
Нет, волюнтаризм остается, но чуть большая степень демократии, да, подразумевается. Ну и, конечно, тебе спасибо, дорогой Дмитрий. Дмитрий Кузнец, редактор отдела разбора издания «Медуза», был сегодня в «Что случилось».
Спасибо, пока.
Если вас заинтересовало то, что вы сейчас послушали, вот несколько способов выразить благодарность. Лайк или оценка, подписка, комментарий, особенно на YouTube и в Apple подкастах это хорошо работает. Это форма благодарности. Спасибо, если вы проявляете такую активность. Ну, или можно деньгами. То есть вы можете оформить пожертвование, которое пойдет на зарплату Дмитрию Кузнецу, Владиславу Горину, другим людям. Но тут важно, чтобы вы не находились в опасной юрисдикции, то есть в первую очередь в Российской Федерации. Там «Медуза» объявлена иноагентом и нежелательной организации, видите ли. Хотя ничто не мешает вам из России попросить помочь «Медузе» вашего друга или родственника, живущего в Европе или Северной Америке. Желательная рекомендуемая сумма от 15 евро в месяц и выше. Понимаю, что для многих это крайне существенная сумма, и, конечно, мы будем благодарны за любого размера пожертвования, но вот если мечтать о чем-то, мы мечтаем примерно о таком платеже. Отдельно, эксклюзивно всем, кто посылает нам деньги уже сейчас, огромное спасибо. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными, включая объяснение событий войны раз в неделю от Дмитрия Кузнеца. До скорого!